Здравствуйте, меня зовут Михаил. В 2023 году только немой не поговорил о фашизации Российской Федерации, и только слепой не увидел усиление репрессий против сообщества ЛГБТ+. От запрета трансгендерного перехода до признания некого международного движения ЛГБТ экстремистским. Параллельное развитие фашизма и гомофобии происходит отнюдь неспроста. Явления эти взаимосвязаны, что данные материалы призваны разобрать. Анти-ЛГБТ-репрессии всегда отличный маркер трансформации политического режима в фашистский. Именно такой путь современная Россия, к сожалению, и выбрала. Начнем мы с признаков фашизма, популярно сформулированных итальянским ученым Умберто Эко. Его работа, несмотря на существующую критику, весьма емко указывает на характеристики, совокупность которых фашизм отражает. В качестве примера возьмем 4 из них и взглянем внутрь через призму ЛГБТ+. Первое. Традиционализм. Фашистский режим осознанно замалчивает радужное прошлое своего государства, подчеркивает бесконечные гонения и громко заявляет, что ЛГБТ раньше не было. Это искусственно выстраиваемая риторика, ведь ЛГБТ-люди на самом деле существовали в истории абсолютно любого государства и абсолютно любой эпохи. Тем не менее, через фальшивый нарратив создается обманная картина традиционных ценностей общества, где ЛГБТ не место. Второе. Боязнь отличающегося. Простая концепция. Я такой-то, значит, и все обязаны быть, как я. В обществе индивидуальностей подобное невозможно, а человеческая индивидуальность строится через образование и познавание мира, ведь когда наблюдаешь разнообразие, ненавидеть другое не получается. Фашистский режим не заинтересован в индивидуальностях, так как разные люди непременно потребуют разных представителей. Посему широкий спектр мнений недопустим, и явно отличающееся сообщество ЛГБТ при фашизме уничтожается. Третье. Стремление контролировать половую жизнь и тело человека. Ограничение абортов, запрет контрацепции, все это сюда. Сюда же и трансгендерность с гомосексуальностью. Тут объяснять особо нечего. Когда государство берется решать, кому как трогать свое тело, кому с кем в постели лежать, перед нами фашистская характеристика. И мое любимое – изображение врага безумно мощным, но при этом и очень слабым. Подумайте, люди искренне верят, что сцена в фильме, персонаж в игре – просто радужная тряпочка, способны заставить взрослого мужчину захотеть сменить пол или заняться анальным сексом. Невероятная власть, сила прямо магическая, согласитесь? Притом у тех же самых людей в системе координат геи, ущербные, немощные, ни на что не способные недомужчины. Их легко побить, унизить, стереть с лица земли. Очень сильные и очень слабые одновременно. Парадоксальная риторика, насаждаемая фашистской идеологией. Ну и давайте не забывать, конечно, что выделение группы и ее планомерное истребление – само по себе фашистская практика. Основным историческим примером применения всего перечисленного, естественно, будет нацистская Германия. Худшие признаки фашизма, худшие проявления гомофобии сошлись там. Пример нельзя списывать на чистое совпадение, это показатель закономерности, а не случайности. Режим Франко при закреплении власти вернул практику наказания однополой любви, хотя ранее Испания преследование отменяла. Фашистствующие латиноамериканские режимы 20 века в разных формах репрессировали сообщество ЛГБТ и так далее. Примеров очень много, но Германия самый явный среди них. Сразу скажу, У меня есть подробнейший двухчасовой разбор преследования ЛГБТ в нацистской Германии. Это 24-й эпизод подкаста «По пояс в радуге». Там детально описаны жуткие подробности, тяжелый материал, но открывает более глубокий анализ исторического периода. Здесь же лишь на основных моментах сосредоточимся. Итак, вернемся ненадолго в далекий 1871 год, год образования Германской империи. В состав вошли разнообразные территории, объединенные общим сводом законов, где появляется злосчастный параграф 175, криминализирующий, в числе прочего, однополый контакт между двумя мужчинами. Это не значит, что гомосексуальность ранее не криминализировалась, отдельные ограничивающие законы на отдельных территориях существовали. В Объединенной Германии их просто унифицировали и описали в параграфе 175. На старте происходили даже некоторые протесты со стороны менее консервативных, вошедших в состав территорий, к примеру, Баварии. Там вообще королем являлся открытый гей Людвиг II. Но параграф 175 вписали, хотя настроение населения никак нельзя было назвать резко гомофобными. Поэтому суды проходили редко, протекали вяло, порой скатывались в полнейший абсурд. Адвокаты легко доказывали невиновность мужчин, даже два постоянных любовника-сожителя просто заявляли, что проникающим сексом они не занимаются, и обоих отпускали за неимением состава преступления. То есть наказывались прямо вопиющие публичные акты, или если за руку поймали, или личная месть. Если сухо говорить, на территории гигантской империи, где жили десятки миллионов человек, по параграфу 175 осуждалось максимум 500 личностей в год, а то и меньше. Редко, когда там 600-700 человек фигурировало, вплоть до 20-х годов 20 века. Параграф 175 несколько десятилетий по большей части носил формальный характер. Дальше становится только лучше. После поражения Германии в Первой мировой войне она продолжает существование как Веймарская республика. Принимается новая демократическая конституция, где гарантирована свобода слова, свобода собраний, женщины получили право голоса, на фоне перемен плещет культура, кинематограф, модные дизайнеры и так далее. В новой конституции параграф 175 по-прежнему остается, но в 1919 году по нему осуждают, внимание, 89 человек. За целый год в стране с десятками миллионов граждан. 89. Прямо с 1919 началось и активнейшее ЛГБТ-движение. Сформировались правозащитные организации с десятками тысяч участников, филиалами практически во всех крупных городах страны. Появились многочисленные публикации с тиражами в 150 тысяч экземпляров в месяц. Печатали образовательные бюллетени, развлекательные журналы, серьезные научные издания. Везде открывались ЛГБТ-заведения без какой-либо угодно конспирации. Клубы, бары, сауны, танцевальные площадки. Геи и лесбиянки жили открыто, появилось тематическое искусство, трансгендерные личности стали восприниматься всерьез и получать реальную помощь. Берлин вообще называли гомосексуальной столицей Европы. И население образовывалось, становилось адекватнее. Вышеупомянутые правозащитные организации занимались как научным, так и социальным обоснованием необходимости отменить параграф 175. Выступали перед политиками, печатали официальные листовки, устраивали некие подобия сегодняшних прайдов. Параграф 175, казалось, неизбежно отменят. И даже некоторые политические партии за полную декриминализацию однополой любви выступали. Существовала, конечно, и консервативная сторона. За 10 лет слабенькой демократии убить ностальгию по ненависти к группе невозможно. Поэтому до прихода нацистов параграф 175 не трогался ни в одной из сторон. Затем Германия преобразилась. Параллельно с бойкотами еврейского происходила и атака на ЛГБТ, как на сообщество. Сообщество, противоречащее, по мнению Гитлера, германскому духу, традиционным ценностям. Мы об этом говорили, разбирая фашизм. Прогресс шаг за шагом развернулся вспять. Запрещались ЛГБТ-публикации, закрывались места для встреч, сжигались тематические книги. Один из ярчайших примеров – ранней кампании по уничтожению, атака на Институт сексуальных наук Магнуса Хиршфельда. Заведение занималось изучением сексуальности, идентичности, помогало людям понять себя в научном смысле и жить в гармонии. Все разрушили. В ходе атаки погибло несколько человек, в том числе Дора Рихтер, первая полностью перешедшая трансгендерная женщина в истории. Магнус Хиршфельд, глава института, был евреем. Это помогло пропаганде связать гомосексуальность и еврейство, объединить две ненавидимые характеристики общей пропагандой. Идентичный эффект произвели события двух определяющих историю ночей – «Ночи длинных ножей» и «Хрустальной ночи». «Ночь длинных ножей» была направлена на разгром силовой структуры СА. В лице ее лидера по имени Эрнст Рём Гитлер ощущал особенную угрозу власти. Эрнст Рём являлся гомосексуалом. И именно данная характеристика гитлеровского оппонента использовалась пропагандой для оправдания жуткой ликвидации нескольких сотен человек. «Хрустальная ночь» — ночь погромов, ассоциируемых с евреями мест, от синагог до маленьких частных магазинов. Толчком к «Хрустальной ночи» считается убийство 17-летним евреем Гершелем Гриншпаном немецкого секретаря по имени Эрнст Фом Рат. Ранее между ними, вероятно, имели место гомосексуальные отношения, снова удобная цель для ненавистнической пропаганды. Последовавшая за убийством «Хрустальная ночь» позиционировалась нацистами как мера по защите всего мира от еврейской угрозы, частью которой и является Гершель Гриншпан. Сексуальная же ориентация, как Эрнста Рёма, так и Гершеля Гриншпана, равносильно Магнусу Хиршфельду, упомянутому ранее, позволило провести параллель между геями и евреями, выставить совокупный образ вредного для чистого немецкого общества человека. Ведь чем больше у врага отрицательных характеристик, тем проще фашизму свести. Людям помогли начать думать, что если кто-то гей, значит, тип подозрительный по определению, и лучше таких устранять, ведь собирательный образ врага народа состоит из гомосексуала в том числе. В современной России похожие интенции слышны. Российская пропаганда неустанно объединяет в головах смотрящего коллективный Запад и якобы поголовную там гомосексуальность. Отсюда выдуманные ЛГБТ-инструкторы НАТО, отсюда фантастические гей-батальоны украинской армии. Очень важно сплести все в одно, показать злобную гидру с пятью головами. Видишь гея — бей! Ведь это свойство врага, неотделимое от бандеровцев, англосаксов и прочих других, с которыми святая борьба происходит. Именно так было с геями и евреями в гитлеровские времена. Использование гомофобии как рычага ненавистнической пропаганды, нагнетание антисемитской ненависти через гомофобию и укрепление фашистского строя за счет усиленной гомофобной политики – все упомянутое – неотъемлемая часть построения гитлеровского режима. Под новую реальность Рейх поменял законодательство. Было создано бюро по борьбе с гомосексуализмом, занимавшаяся сбором картотеки по мужчинам, тайной слежкой и коллекционированием данных о прошлом. Полиция патрулировала гостиницы, улицы, листала газеты в поисках скрытых намеков. Все подозреваемые вносились в картотеку бюро. Задержать могли за что угодно. По документам, примерно 50% гомосексуалов сидело за совместную мастурбацию, 15% просто за попытку найти партнера. В совокупности усугубление условий привело к тому, что от 89 осужденных по параграфу 175 в 1919 мы пришли к 10 тысячам осужденных в 1937. И это только официальные приговоры. Более того, любой когда-либо осужденный по параграфу 175 отправлялся к врачу, который мог выявить так называемую опасность рецидива. Тогда гомосексуалу предлагался выбор – концлагерь или добровольная кастрация. Но даже выбор кастрации не спасал от повторных проверок и отправки в концлагерь в дальнейшем. В концлагерях гомосексуалы получали розовые треугольники. Носившие такие метки считались низшей кастой. Их изолировали во избежание надуманного риска заражения гомосексуальностью среди окружающих. И изоляция препятствовала поиску достойного места в лагерной иерархии. Но условия не ограничивались изоляцией. Розовые треугольники подвергались жестоким пыткам. От тяжелых работ с дубинкой в анальном проходе до варки живых половых органов в кипящей кастрюле. А специфически изощренным развлечением было издевательство над гомосексуалами и перед другими гомосексуалами. Особенно если охранники узнавали, что два заключенных – любовники. Они заставляли смотреть одного любовника, процедуру кастрации другого, угрожая кастрации и ему, если он отвернется. Мучили и убивали пары иными способами. Например, гомосексуалы использовались в качестве мишеней для практики стрельбы среди солдат СС. Перед солдатами стояла задача точно попасть в розовый треугольник на груди. Ну и, конечно, эксперименты. Нацисты совершенно определенно верили в возможность излечения гомосексуалов и проводили эксперименты с опорой на это заблуждение. Самый известный эксперимент, по которому сохранилась документация – вживление капсулы с мужскими гормонами. Вшивалась особая металлическая трубочка в зону между пахом и анальным проходом, призванная исправить ориентацию. Кто-то погибал от заражений сравнительно скоро. Выжившие тестировались на излечение. Отправлялись к осужденным женщинам и под пристальным надзором врачей занимались с ними сексом. Велись карты течения половых актов, по результатам вносились пометки. Наблюдается улучшение состояния или наоборот, неизлечим. Неизлечимых кастрировали, тестируя непроверенную анестезию или проводя процедуры вообще без анестезии как таковой для измерения болевых порогов, а других просто убивали без дополнительных мер. Многие мужчины соглашались на эксперименты по излечению добровольно, в надежде быть отпущенными, признавали исцеление, словно теперь гетеросексуалы, но освобождение не предоставлялось никогда. И это только поверхностная пробежка среди сотен обескураживающих историй преследования ЛГБТ+, истории, у которых нет причины, кроме расчетливых принципов, удобных для дикой идеологии фашизма. Так где же на этой дороге находится современная Россия? Сравнение постсоветской России с Веймарской республикой не ново, и в отношении сообщества ЛГБТ параллель четче четкого. 90-е, начало 2000-х, наш свободный Берлин. Отменили антигей-законы, повышался уровень трансгендерной медицины, образовалась правозащита, ЛГБТ стали видимы на телевидении, эстраде, никто не трогал книги и фильмы, открывались клубы, фестивали, сайты. Сообщество стало вполне беспрепятственно участником социальной жизни, а процент поддержки среди населения неустанно рос, что непременно в демократических условиях привело бы тот же самый народ к антидискриминационным законам, к однополым бракам и прочим чудесным штукам здорового общества. Но постепенно российская власть, как и немецкая 100 лет назад, решает связать свою политику с репрессиями в сторону ЛГБТ. В чем-то искренно из-за старческой ностальгии по гомофобии, в чем-то расчетливо, быстро сообразив, что общество до конца не успело пока перестроиться, и ненависть к группе его объединит, сохранив лидером власть еще ненадолго. И начиналось все относительно безобидно, с легкой гомофобной риторики официальных лиц о защите детей, с отменой совсем уж громких фестивалей и с умеренных штрафов за радужный флаг на центральной площади. Но как и тогда в Германии, маховик раскрутился стремительно. Оправдательные приговоры судов за гомофобные преступления, признание правозащитников экстремистами, задержание гуляющих за ручки и принудительное раздевание в участках для идентификации пола подозреваемого. Пропаганда гомосексуализма криминализована теперь для всех, и книга, и фильм, и комментарии в социальных сетях попадают под статью. Трансгендерный переход запрещен в любой своей форме, что есть современная атака на Институт сексуальных наук Магнуса Хиршфельда. А съемка паспортов во время рейдов на гей-клубы идентична практикам нацистов по составлению картотек гомосексуалов, базы которых будут применяться позже. Властями прямо декларируется открытие в поликлиниках кабинетов исправления так называемых сексуальных расстройств. Это ли не шаг к бесчеловечным экспериментам, покрываемым псевдозаботой о людях? Именно в таких медицинских кабинетах в Германии практиковали профилактический разнополый секс, лечащие инъекции и вживление трубочек в пах. Все перечисленное – звенья цепи, первые фрагменты которой уже имплементированы в структуру российского законодательства. Депутаты и президент прямо говорят о создании полноценного института лечения ЛГБТ. Он отсечет за заборы такие мертвые зоны, откуда страшно будет потом архивы читать. А конверсионная терапия существует и сейчас. И пусть в 2024 год мы пришагали не в концлагерях, близость подобной перспективы пугает как никогда раньше. А дальше запрет мужеложства, создание единого реестра ЛГБТ с непрерывным мониторингом и принудительная изоляция каждого. Так повторяются худшие практики жутких режимов прошлого. Гомофобная политика указывает на скатывание в фашизм. Это не совпадение, это его свойство. Уничтожение ЛГБТ как класса в современной России – символ путинского режима, его основа, его центральный способ сохранения любви общества. Российская власть убеждена, что нашла золотой прииск. Гомофобная риторика всегда ее спасет, выиграет выборы при прочих военных и социальных поражениях. Борьба с гомофобией, борьба с зерном идеологической политики нынешней России, борьба с оплотом пропаганды. Ведь обществу прямым текстом говорят, что победа над геями и есть крупная победа в войне, и реальные военные поражения оправдают однажды кастрацией геев, а не выплату пенсий тем, что внукам в садиках детских пол зато не меняют. И не рухнет режим, пока держит его столь явственная, расчетливая ненависть к уязвимой группе, ненависть, которая всегда была и навсегда останется однозначным маркером фашизма.